тот процесс, в котором нужно находиться и учиться этому. Сейчас я закончу еще 5 пунктов, и потом у нас будет время вопросов-ответов, и потом, я надеюсь, мы еще с некоторыми служителями встретимся, может быть, хотя бы на несколько минут там. Шестой пункт, шестая характеристика. Жизнь в благодати и проявление этой благодати к людям. Я уже не могу вам показывать отрывки, я только как бы основную идею скажу, и вы можете потом отрывки сами исследовать, думая об этой идее. А пятый мы пропустили, да? Ага, ну это тоже хороший пункт. Любовь к людям. Любовь к людям – это еще один такой важный момент. Апостол Павел в послании Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам 2:1-13. Он говорит о своем отношении к фессалоникийцам, и он там говорит такой момент, он говорит, что 7 стих, «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Вы не понимали, не соглашались, не принимали, мы терпели вас, снисходили к вам, возились с вами, как с малыми детьми, как кормилица, которая грудью кормит». Как она нежно обходится с детьми своими. Дальше он говорит, так мы из усердия к вам, то есть у нас была усердная любовь к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Мы любили вас. Это важная характеристика. Служитель должен любить людей, которым он служит. Господь их любит. Господь отдал себя за них. За таких вот людей, которыми мы являемся. Неудобные, неподходящие вовремя, иногда что-то не то сделаем, не так отнесемся, недопоймем, лишнее скажем, несправедливо что-то там оценим, поступим. Господь любит нас. Возлюбил еще, когда мы вообще были не Его детьми. И нам повелел Господь любить. Поэтому это то, что служитель должен взращивать в своем сердце. Иногда, когда ты пытаешься помочь людям, они не следуют, когда ты просишь их за что-то ответить, отвечать как служители, они тебя подводят, неверны, не могут тебя подстраховать, подставить плечо. Сердце искушается иметь досаду по отношению к людям. Апостол Павел реальную жизнь переживал. Помните, он говорит, что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. То есть он жил в реальных обстоятельствах, ему трудно было. Его не принимали. Почему второе послание Коринфянам написал? Он отстаивал свое апостольство, церковь, которую он родил благовествованием, он говорит. Она его отвергла. Это трудно. Я знаю, например, один пастор, я его цитировал сегодня, Стив Лоус, он был пастором в одной церкви, большая, несколько тысяч церковь, и его пригласили быть там пастором. Старейшины той церкви были людьми очень незрелыми, он осторожно пытался изменять ситуацию, но они не восприняли этого, и они в офис как-то проникли, выкрали список членов церкви, и всем написали письмо, такая кляуза против него, и в результате такое напряжение возникло в церкви, что он был вынужден оставить эту церковь, в которую он вкладывался, он жизнь свою отдавал там. Бог, правда, благословил его тем, что несколько сотен людей пришли к нему, по-моему, через неделю или там через месяц, не помню точно, и они сказали, мы хотим быть с тобой, и они организовали другую церковь, и там человек 500 сразу с той церкви за ним пошло. Но это довольно болезненное переживание. Джонатан Эдвардс, может быть, кто-то знает такого замечательнейшего американского служителя, был пастырем и то же самое пережил в церкви. До сих пор его книги, ну, колоссальное благословение имеют для нас, но тоже церковь его отстранила от служения. Хотя он не был виновен, что-то там произошло, я деталей не знаю. Ну, то есть иногда люди переживают очень серьезную несправедливость, но это не должно лишать нас любви. Это все равно творение Божье, это все равно, если это христиане, это дети Божьи. Бывает, они не понимают. Кто-то сказал, что наши враги на самом деле это плохо информированные о нас друзья. Они просто что-то не так поняли о том, почему и что мы делаем. Не всегда так, но иногда так. И такая любовь, и вот обходиться нежно, как с детьми, это то, чему нужно учиться. Нужно любить людей. Я еще так, может быть, скажу, нужно любить своих людей или как-то вот относиться к ним так драгоценно. Я не раз рассказывал, как я был на конференции 1,5 года назад, слушал проповедь одного пастора, и он говорит, что там есть, бывают в церкви такие люди, которые, ну, они постоянно не согласны, они постоянно вот не покоряются истине, недовольны, начинают какие-то сплетни. То есть это неудобные люди. Он говорит, ну я все равно не хочу, чтобы они уходили из церкви. По плоти хотелось бы, там, знаете, поговорка, баба с возу, кобыле легче. Не знаю, хорошая эта поговорка или не очень. По плоти иногда думается так. Ну и ладно, нам легче будет. Он говорит, я не хочу, чтобы он уходил, потому что как минимум он не развратится больше, если он будет под моим присмотром. Как минимум я хочу, чтобы вот хотя бы так его защитить и позаботиться о нем. Поэтому нужно любить людей. Просто задавайте этот себе вопрос, взращивайте любовь. Это важный момент. Шестая характеристика. Нужно жить в благодати и проявлять ее к людям. Благодать – это незаслуженное, несправедливое милосердие, принятие и доброта к людям. Во-первых, нужно жить самому в благодати, потому что когда мы видим такие стандарты служения, если мы будем себя оценивать по закону, то есть я хорош и принимаем Богом тогда, когда я все это выполняю, и я плохой, и Бог меня отвергает, когда я это не выполняю, то мы просто будем, мы сгорим в служении.
Аминь.
Аминь. Вот можно у брата спросить, как это было. У кого-то там, он кого-то имел в виду, наверное. То есть поэтому очень важно, с одной стороны, не отвергать стандарты, что иногда хочется, их принимать, какие они есть, и утешаться Евангелием, тем, что Господь принимает нас по благодати, по Евангелию во Христе. И я, может быть, сегодня и там то подготовился плохо, и это не так сделал, но я могу опять прийти ко Христу и утешиться, и успокоиться в Его благодати. Завтра я буду подробно проповедовать о том, как служитель может выживать, когда очень трудно. Какие есть источники ободрения, утешения, которые Бог дает. И тоже нужно проявлять благодать другим людям. Может быть, они и могли бы сделать лучше, но не сделали, и нам нужно принимать их по благодати. По благодати это не значит молчаливо, это не значит просто пусть творит, что хочет, и я просто должен ему улыбаться и быть ему благодарным за все. Речь об этом не идет. Речь идет, что мое сердце принимает этого человека таким, какой он есть. Я не принимаю его греха, я не считаю, что это правильно. Я из любви к нему буду еще наставлять его и говорить, измени это. Но как человека, например, он не изменится и не захочет, я принимаю его таким, какой он есть. Радуюсь, что этот человек может сделать что-то хорошее вот это. Пусть это маленькое даже, а очень много он неправильного делает. Но я радуюсь этому. Я принимаю его во Христе, опять же, как и себя ожидаю, что и меня Христос принимает в своей праведности, а не в моей. Так и другого человека мне должно принимать в праведности Христовой, в жертве Христа, а не в том, что он все делает очень точно и правильно по Писанию. Поэтому нам нужна тоже мудрость, как как сражаться за истину. Иногда люди так сражаются за истину, что они лишаются всякой любви к людям и благодати к людям. И это они уже не сражаются за истину. Они ее уже хулят своим поведением, они ее порочат. Поэтому нужно, с одной стороны, не отрекаться истины, но с другой стороны, быть способным принимать тех, которые не до конца по истине поступают. Этому нужно учиться, потому что невозможно строить команду, невозможно взаимодействовать среди служителей, невозможно служить каким-то людям, если они будут всегда нас разочаровывать. Мы сами себя будем разочаровывать, и они будут нас разочаровывать. Это будет всегда напряжение, и это будет чувствоваться, даже если ты прямо это не говоришь. Поэтому нам нужно быть способным принимать людей. И если мы живем в благодати по отношению к себе и к людям, мы будем способны быть открытыми. Это тоже очень важно. Служение должно, если мы строим команду служителей, нам нужно быть искренними и открытыми. И нам нужно учиться принимать друг друга такими, какие мы есть. Конечно, если какой-то служитель, например, пастор церкви, он имеет такие характеристики, которые противоречат тем, которые записаны в Тимофея и Титу, то этим он дискредитирует пасторство, ему нужно оставить пасторство. Он не может быть пастырем, потому что он не соответствует тем критериям, которые в Библии записаны. Или какой-то другой служитель не соответствует определенным критериям, которым должен соответствовать, чтобы нести такого уровня служения. Этому человеку с благодатью и любовью нужно помочь оставить это служение, если он не изменяется. Или помочь измениться в первую очередь, конечно. Понять грех и измениться в нем. Если вдруг никак, он должен оставить. То есть речь не идет о том, что благодать – это просто все принятие, закрывание глаза на все. Но это имеется в виду, как мы относимся к человеку, как мы его принимаем, как мы его видим и с каким отношением мы помогаем ему. И если это будет в благодати, то тогда у нас будет открытость в командах, мы будем принимать, поддерживать, мы не будем таиться друг от друга, мы будем понимать, что это те братья и сестры, которые поставят нам плечо, и это помогает нам в служении. Седьмой пункт. Нужно высоко ценить церковь. И здесь два пункта. Первый. Нужно любить братство, то есть имеется в виду не быть независимым. Нужно практиковать взаимосмирение, взаимоподчинение. Если вы служитель, один в поле воин – это огромная проблема. Если вы служитель, и вас никто не может понять – это огромная проблема. Если все там не доросли до вашего уровня – это огромная проблема. Так не должно быть. Пусть кто-то там что-то не так понимает, нужны взаимоотношения, где вы будете любить братство, и вы будете в самом лучшем библейском смысле слова зависимы быть от братства. Под братством подразумевается не союз, а братья и сестры церкви. Ну, есть, конечно, огромное большое братство вообще христиан всего мира или каких-то отдельных союзов. Написано в Библии «братство любите», да? «Бога бойтесь». То есть это нужно. Нам нужно это взаимосмирение. Нам нужны откровенные взаимоотношения, где бы мы не были, ну, например, если вы лидер служения, и все вам просто подчинены, никто не смеет вам поперек слова сказать, и вы это пресекаете, и вы держите вертикаль власти. Это нехорошо, это незащищенная ситуация для лидера. Он может начать грешить, никто не посмеет ему сказать об этом. Он разрушится как служитель, а все будут поддерживать его право на быть безукоризненным, и он будет воевать за это. Это очень плохо. Лучше быть с такими братьями, от которых ты зависим. Они не всегда тебя правильно поймут, они не всегда дадут тебе самый лучший совет, они не всегда способны во всем дать, в каждом элементе дать верный совет. Но ты все равно выиграешь, если ты будешь смиренный перед ними. Если ты будешь открывать, будешь прислушиваться к совету, и будешь идти советоваться, будешь создавать атмосферу, в которой им будет не так трудно обличить тебя. Меня регулярно обличают люди в нашей церкви. И это хорошо, это для меня благословение. Нет человека, который застрахован от ужасных падений. И я точно не такой человек. Поэтому и иногда кто-то что-то недопоймет, кто-то не точно, неверно, это задевает, это несправедливо. Но это цена, которую нужно платить за то, чтобы когда человек правильно поймет и будет тебя спасать, чтобы он пошел это делал и спас тебя от твоих грехов или глупости твоей. Поэтому такие взаимоотношения нужно строить. В разных служениях разные команды, они должны строить такие взаимоотношения. И они строятся, когда люди любят друг друга, когда они проявляют благодать, когда они воспринимают себя не в своем праведном совершенстве, а в совершенстве Христа, тогда они способны. Я глиняный сосуд разбитый. Ты заметил, у меня проблемы? У меня есть больше. Если они меня дискредитируют, как пастыря, например, я должен оставить пасторство, если я не изменяюсь. Если они меня не дискредитируют, помоги мне изменяться, но пока я не изменюсь, принимайте. Примите и меня. Эта слабость меня не дискредитирует быть пастором, но у меня есть слабости и у меня есть грехи. И спасибо, что ты говоришь, поддержи меня в молитве, но не ожидай совершенства, потому что это неправда, нет совершенных служителей. И поэтому еще один момент, который создает, это любовь к братству. Нужно смиренно любить его и строить такие отношения. Причем отношения, как я уже сказал, не всегда с удобными людьми. Просто задайте себе еще такой вопрос. Вы будете мощным служителем, и ваше служение будет хорошим, если вы имеете такие взаимоотношения, где вас могут увещевать, утешать, обличать, наставлять, даже если вы самый главный в этом служении, там, руководитель. Такие взаимоотношения начинаются с лидера. Он должен это строить. Второе. Церковь – главный фокус служения. То есть нужно понимать, что Бог избрал церковь, создал только церковь, чтобы это самый лучший, самый мощный инструмент совершения Божьего служения в этом мире для благовестия. Церковь лучше любой миссии для благовестия. Хотя миссии – это замечательно, пусть они будут. Но церковь лучше, Бог создал именно церковь. И церковь – лучший инструмент для созидания души. Она лучше, чем семинария. Хотя слава Богу за семинарий. Но душа вырастет только внутри церкви со всеми ее сложностями и радостями. С несовершенствами и совершенствами. Церковь, и поэтому нужно любить церковь, дорожить ею, жить ради нее, созидать ее. Хотите какое-нибудь служение организовать, организовывайте ее в церкви. церковью, там как-то на базе церкви, внутри церкви. Поэтому наша школа, кстати говоря, она внутри церкви, она интегрирована в церковь. Если человек будет учиться в ней, он вырастет как служитель, как, извините, скажу, церковник вырастет, он будет ценить церковь. Он не вырастет свободная птица, которая свысока своего семинарского академического образования посматривает на эти несовершенные церкви и недолугих христиан, які там є. Восьмое – это созидание душ, пасторство, наставничество, душепопечение. Текст здесь Деяния, 20 глава, 17 по 38 стих. Очень много здесь Павел об этом говорит. Созидание душ, пасторство, наставничество, душепопечение – это должно быть характеристикой в любом служении. Нам нужно, я уже об этом говорил сегодня, нам нужно проникать сквозь скорлупу жизни человека и помогать ему внутри там измениться. Чем больше людей, способных пасторствовать, выполнять такую функцию, будет в церкви, способных наставлять, увещевать, душеопекать, тем более церковь будет сильная и развитая. Потому что мы все друг о друге заботимся, и нам есть дело до души другого человека. Этому нужно научиться. Я показывал вам пирамиду, которую мы достигаем в нашей школе. Это способ, как достичь. Богобоязненность, библиоцентризм, глубокое понимание основ веры, проповедь слова именно своему сердцу в первую очередь, и потом уже другому человеку. В кротости и смирении мы заботимся о других людях. Наша церковь «Алмаз», например, она нуждается очень сильно в людях, которые бы серьезно, как руководители домашних групп, могли бы пасторствовать, быть как частью такой пасторской команды, которая бы созидала души людей. И нам нужно много-много разных других людей, которые бы лидер любого служения или не лидер служения, который мог бы вникать и заботиться о душах других людей. Тоже, кстати говоря, смотрите, вот еще раз приведу в пример евангелизацию, которая у нас была. Люди выросли в заботе о других людях. Они не боятся сложных вопросов, они способны спокойно отреагировать на выпад в твою сторону. У них есть зрелость, у них есть защищенность во Христе. И они более способны могут позаботиться о душе. Раньше кто-то там фыркает против тебя, человек уже всю энергию сердца ставит на то, чтобы защититься от этой боли, которую тебе наносят, от оскорбления. Он там доказывает, начинает спорить, там переубеждать, закрываться, уходить, там, ну, твои проблемы там внутри сказал себе, ну там улыбнулся и пошел. А теперь его сердце защищено во Христе, и он, несмотря на оскорбления наносимые, он способен, опять же, как мы про любовь говорили, да, как кормилица нежно обходится с детьми, он продолжает, тот его и так же понять, а он продолжает нежно о нем заботиться. Он старается ему помочь. Вот это зрелость, друзья мои. Вот это величина. Организовать что-то, это еще не такая большая, это трудно, но это еще не такая величина. Способным быть выдержать, когда ты себя буквально опустошаешь, жертвуешь собой ради этой души, а она тебя еще обвиняет, твое доброе выставляет как вообще, как корыстолюбие твое. Очень оскорбительно, очень больно. Хочется махнуть рукой, ну, хочешь жить в своих проблемах, твои дела. Но вот вынести это и продолжать опять с любовью говорить истину, кротко наставлять, тебе просто, ты разговариваешь, тебе плюнули в лицо, ты вытерся и говоришь, ну давай еще поговорим, давай вот про этот момент. Тебе опять плюнули в лицо, ты опять вытерся. И ты просто любишь этого человека, и ты... Это зрелость. Посмотрите, какой Христос был. Он был такой. Его оскорбляли, его унижали, его не почитали, Иуда его предает. И Иисус это ясно знает, он ему ноги умывает. Он в последние наставления ему дает, говорит, тот, который опустился мною в чашу, тот меня предает, чтобы он вразумился. Иуда приходит с армией предавать Христа, целует его, Христос вразумляет его, говорит, целованием ли предаешь Сына Человеческого? То есть он не издевался над ним, он не говорил, там, как-то его поддеть, там, он вразумляет, он пытается его душу наставить вот эти последние, тем более уже ко всем остальным. Христос проявлял колоссальную милость. Способен он был, потому что он был удовлетворен Богом и стоек. Он был очень зрелым, чтобы его это не ранило и не выбивало из колеи. Его ученики постоянно подводили. Постоянно. Его жизнь заканчивается. 3 года наставничества, а они за портфели воюют. Кто там справа, слева сядет, кто каким министром будет. Он им говорит, я умру на кресте, а они свое. Не-не, ты сейчас сядешь царем и начнется наше время. Мама подошла, там договорилась. А те все негодуют, что это такое, какое продвижение своих сыновей, а мы как же? Чего это вы сам? То есть Иисус смотрит на них и с милостью их принимает, с любовью. Его не задевает, как они его не почитают, как они не следуют за ним. Вот это зрелость, в таких людях нуждаются церкви. Это пасторство, это созидание душ. Для этого нужна зрелость. Многие не способны это сделать. Я как-то был на одной конференции, и там один человек ко мне подошел и буквально исповедовался в грехах на перерыве. Очень, ну, серьезные вещи рассказывал, все. Перерыв закончился, подходит руководитель конференции, говорит этому человеку: пожалуйста, все, потому что, ну, нужно продолжать, никогда я должен проповедовать. Тот человек вот так со мной разговаривает: да, вот вы понимаете, такая преподаватель, уйди, я это и все и так знаю. И дальше, значит. И я смотрю, я понимаю, этот человек даже не понял, что сейчас произошло. Даже не заметил какую-то проблему, которая сейчас случилась. Он исповедуется, кажется, это вершина праведности, он должен быть кроток и смирен. А только тут такой кроткий очень, ну это не выпад был, это просто руководство, нужно покориться. Ну тут это нормальные вещи, зал сидит, ждет. Второй человек подходит, пастырь, и говорит этому человеку: все, уже время. Он опять: что думаешь, я не знаю, что я не вижу расписания, уже вообще из ума выжил. И опять поворачивается ко мне и исповедуется. То есть люди вот способны такие вещи делать, их задевают какие-то вещи. То есть человек вроде бы зрелость пытается явить, ну, в исповеди, но ее нет. Он не способен вынести какое-то неудобство или непочтение к нему, или несостыковку. Тут конференция не состыковывается с его планом сейчас со мной поговорить. Ну и трагедия, когда служители такие. Когда они не способны вынести. Когда они на выпад отвечают выпадом, когда они ставят на место человека, когда они тут же начинают обращаться: подожди, я здесь лидер, меня здесь лидером поставили, поэтому молчи. Это очень низкое лидерство, очень мирское лидерство. Человек характером не может влиять на человека, снести его, библейски направить, и тогда он чисто мирским способом: я здесь главный, поэтому молчи, тебя не устраивает, иди говори с пастором. То есть, ну, в более, может быть, вежливой форме, а иногда приблизительно в такой говорят. Что это такое? Это незрелый служитель, его влияние будет очень слабое. И если таких служителей в этой церкви ставят на служение, какая-то там есть проблема. Из-за этого мы живем в христианстве, где эпидемия незрелости. Люди, которые по времени должны быть учителями, и их признают учителями зрелыми, а они реально незрелые. Это и есть проблема. Девятый пункт – это личная святость или личная зрелость, личная праведность. Я уже об этом говорил. Очень важно, чтобы человек рос в праведности характера. Это, я бы сказал, один из главнейших инструментов служения. То есть вот как идет человек на работу, и он там работает, столяром, например, работает, у него есть там рубанок, молоток, долото, там что-то, инструменты. Вот и когда мы говорим о служении, то это инструмент служения, важнейший инструмент – это мой характер. Как-то один американский мой друг, он сказал, ну, фраза так коряво звучит, но смысл интересный, вы из-за корявости запомните. Он говорит, он пастор, он говорит: мне платят за то, как пастор, он говорит, мне платят за то, чтобы у меня была хорошая семья. Потому что если у меня не будет хорошая семья, тогда я не могу быть пастырем. Меня поддерживают как пастыря в первую очередь для того, чтобы я рос в Боге и любил Бога. Это моя первая обязанность. Во-вторых, чтобы это я являл в своей семье, служил в своей семье. И в-третьих, церкви. Потому что если это нет в моем сердце, нет в моей семье, я не могу служить церкви. Поэтому, когда Бог призывает нас к служению, Он не призывает нас: ты там Библию почитал, хватит, теперь уже нужно служить. Нет, Он призывает нас погружаться в Писание и в Бога. И в первую очередь являть это в своем сердце, в своей жизни и в своей семье. Написано в Тимофея, кто плохо управляет домом своим, тот будет ли пищись о Церкви Божией? Нет, не будет. Или еще хуже, будет. И это будет плохо. Его семья должна показывать, что он способен вразумлять души, созидать, проявлять благодать, любовь, наставлять и так далее. Это должно быть там. Поэтому, когда мы говорим о служении, речь не идет о том, что нужно служить, и поэтому мы сейчас бросим все свои семьи и пойдем служить. Что-то делать в церкви или в другом городе. Речь идет о том, что нам прежде нужно истину себе проповедовать, служить своему сердцу, если так можно сказать, служить. Во-вторых, нам нужно заботиться о своих ближних. В-третьих, нам нужно идти дальше в церковь. В-четвертых, идти в этот мир. Личная святость – это очень важно. Я сожалею, иногда я вижу каких-то служителей, которые очень одарованы Богом. Видно, как Бог их сформировал еще до уверования, дал им особенные способности, талантливые очень люди. Дал им дары определенные, которые позволяют им влиять на многих. Но недостаток их сердца, недостаток их характера дискредитирует их служение. Есть пламенные проповедники, очень хорошо могут выстроить истину. Проблема в их сердце, проблема в их семье. и они ничтожны, они не могут быть служителями. И были бы у них хорошие братья, которые пришли бы и обличили их, и отстранили бы это от служения. Но даже не всегда так есть. А кто же будет, у нас другого нет, или что-то в этом роде. И я иногда наблюдаю, мне так жалко, что просто не хватает характера у человека, и из-за этого он слаб. Есть разные служения, разная ответственность, и разный уровень характера должен быть. Чем более ответственно, тем более, больше зрелости должно быть. А, еще один момент, который вы обязательно скачайте с сайта, там еще большой кусок у меня идет об одной характеристике характера, о смирении. Смирение – это первейшая черта характера, которая должна быть у служителя. Он должен быть кротким человеком, должен быть способен смирять себя, ставить на второе место. Это не значит быть слабачком, это не значит не иметь позиции, это не значит говорить истину там непонятно как и так далее. Десятая характеристика, последняя. Мудрость или инструменты, методы служения. И вот здесь такой принцип. Методы или средства, или элементы служения, способы служения, мы должны мудро выбирать. Они должны быть такими, чтобы эти методы служения могли максимально проявить все то, что мы раньше посмотрели. Максимально проявить богоцентризм и славу Божью, максимально донести Слово Божье, максимально донести Евангелие, максимально проявить нашу благодать к людям, любовь к людям, дать нам возможность пасторствовать, заботиться об этих душах, максимально дать нам возможность показать свой характер, не то, что мы должны стремиться показать свой характер, люди должны это увидеть. Если мы такие методы служения создаем, что люди не могут услышать Евангелие в нашей праведности, и мало времени, чтобы это им на словах рассказать истину, если неуместно говорить о Евангелии, это очень слабенькие и очень неплодотворные служения. Интересные, многих очень привлекают, но просто неплодотворные. Представьте себе подростковое служение, которое строится вокруг пинг-понга, потом строится вокруг большого тенниса, потом вокруг футбола, потом вокруг каких-то тинейджерских вечеринок, например. Этим много все заняты, у служителей нет времени, потому что они еще там где-то заняты, нет времени вкладываться в свое сердце, расти духовно. У этой команды нет возможности расти духовно и являть любовь прежде всего между собой. Это служение организовывается так, что подростки приходят 2 часа времени на подростковый клуб, например. Там все начинается с интересных песен, того-сего, очень загруженная программа, так что нет возможности поговорить с человеком, спокойно побыть с ним, он не может увидеть тебя. Там очень мало времени есть для того, чтобы передать слово. А служители не очень зрелые, не могут отстоять свою веру или отстоять, явить Христа, будет слабое очень служение. Это служение, скорее всего, будет как такой проходной двор. То есть подростки побыли, пока им интересен пинг-понг. Потом мир им предложит что-то более интересное, 100%. Предложит. Мир движется быстрее церкви в 1000 раз. И они тогда пойдут, то же самое, что их сюда привлекало, повлечет их из церкви. Придут новые подростки. Уже там мы с ними будем компьютерные игры играть. Это лучше держит. Они потом тоже уйдут. Есть лучше компьютерные игры, которые христиане не могут использовать у нас. И тому подобное. И на завершение прочитаю вам одно объявление, которое мне пришло несколько дней назад. Я его вам представлю как юмористическое. Я думаю, для вас это будет юмор уже после конференции. Это то, что мне пришло. Октябрь 2011 года. 10 больших концертов. 10 встреч с молодежью, 20 дней, внимание, 1000 покаявшихся молодых людей, гарантирует это служение, и 23 смельчака в команде, которые отправятся в тур. Это то, что наполняет сердце команды, занимающейся организацией тура такой-то группы по Украине. Мы верим в этот тур, верим в Божью работу по всей Украине, верим, что 20 дней и 1000 молодых людей, которые отдадут свое сердце Богу, это реально для Бога. И это является вызовом для нас, и мы принимаем этот вызов. Концерт – это только ключ к сердцам нынешнего поколения. В каждый город вместе с командой музыкантов приедет команда ребят, которые будут заботиться о людях после концерта. Они окружат ребят любовью и теплом, помогут им стать частью поместной церкви. Мне это очень интересно. Мы бьемся в церкви из месяца в месяц, чтобы какой-то человек стал частью поместной церкви. Они гарантируют это сделать за час разговора после собрания, после концерта. Мы верим, что это усилит молодежную работу по всей Украине, даст обновление, свежесть и силу молодежным служениям. А вот следующее. Мы умеем использовать наш имидж, направление в музыке, то есть стиль музыки, шоу на сцене и все, что связано с подачей информации. Это очень смешно. Я не говорю вам, кто это, поэтому... В общем-то, это в интернете есть, поэтому это на весь мир, поэтому это не сплетня о них, они так себя показывают. Послушайте еще. Мы умеем использовать наш имидж, направление в музыке, шоу на сцене и все, что связано с подачей информации. Я думал про Евангелие сейчас говорится, но там не так говорится. И все, что связано с подачей информации о группе в массы, как ключ для достижения людей Евангелием. Что есть ключ для достижения людей Евангелием? Не Евангелие здесь, имидж, направление музыки, шоу на сцене и все, что связано с подачей информации о нашей группе в массы. После концерта мы обязательно проводим творческие встречи для всех желающих узнать больше о группе. Именно такие встречи, а не концерты, используются нами для проповеди Евангелия. Концерты мы не используем, Евангелие, не переживайте. Причиной этого является повышенная эмоциональность людей на концертах. Но мы хотим, чтобы ребята приходили осознанно к Богу и понимали, что это их момент спасения. Это правильно, молодцы. Наши сердца наполнены верой, что молодежь и подростки, которые приходят к нам на творческие встречи, никогда не останутся прежними, но это событие станет их первым шагом на пути к Богу. Такая-то группа, тут, чтобы не выдать их, статистика. За 3 года наша группа посетила около 220 городов СНГ с концертами, около 250 тысяч человек молодежи познакомились с творчеством группы и услышали послание. На творческих вечерах с группой покаялось 4236 человек. Это число людей, прочитавших молитвы покаяния, заполнивших специальные анкеты и готовых посещать мероприятия церкви. То есть это их определение, как эти люди обратились. Они были на встрече, они прочитали молитву покаяния, они заполнили специальную анкету, и они готовы прийти на мероприятие церкви. Если вы заинтересованы, ну и так далее, можете нас к нам обращаться. Я же говорю, что я специально опускаю группу, название, а ты мне спрашиваешь, что это за группа. Да, а хотя это у меня в конспекте, нужно будет повырезать, чтобы... Ну это, в общем, в интернете, это не какой-то секрет. Таких объявлений много, это просто мне пришло на днях, я вставил. Я немножко юмористично прочитал, может быть, с сарказмом. Я не хотел бы, ну, то есть, я бы не хотел так говорить, и я, извините, если я немножко преувеличил. Я просто хотел показать, может быть, немножко, я не хочу к ним плохо относиться, слава Господу, что они что-то хотят делать и так далее. Я просто хотел проиллюстрировать, что сегодня много популярных подходов к служению, они бить воздух просто планируют. Они не основаны на библейских принципах успешного служения. Это будет слабо. Поэтому хотелось бы, чтобы возросло поколение, восхищенное Богом, посвященное Библии, созидающее церковь, распространяющее Царство Божие, и которое будет это все делать истинно плодотворно по Божьим принципам. Пусть Бог нас всех в этом благословит, это наша нужда. Сейчас у нас будет время для вопросов-ответов, для вопросов и, может быть, для ответов. Сразу всегда говорю, я, когда отвечаю на вопрос, я скорее отвечу на вопрос, который я подумал, вы задали. Если это не то, что вы имели в виду, извините. А давай уже так. Какой нужно иметь духовный дар, чтобы заниматься служением прославления, кроме музыкального таланта и духовной зрелости? Я думаю, что можно с любым даром заниматься служением прославления. С даром евангелиста, с даром пасторства, душепопечения, с любым даром можно это делать. Дары, которые больше, может быть, связаны, ну, например, если дар раздавания, то это человек, который видит нужды людей и мудро может раздать какие-то, ну, то, чем они могут послужить. Если человек больше склонен к такому более диаконскому техническому служению, может быть, ему будет сложно, ну, ему не может быть, ему будет сложно вести прославление, потому что нужно понимать, нужно немножко быть пастырем, чтобы вести прославление, нужно понимать души людей. Потому что ты же к душам взываешь, а не просто строй солдат, петь все в ритм должны. Души должны обращаться к Богу. То есть, может быть, это не совсем дары, но какие-то дары, которые ближе к этому, больше помогут. Но я не думаю, что обязательно должен быть какой-то дар, без которого невозможно это нести. Нужно расти в понимании людей, расти в преклонении Богу самому, расти в то, чтобы Бог для вас большей ценностью был, чтобы вы сами жаждали поклоняться, являть такую зрелость поклонения Богу во всех сферах жизни, не только здесь, когда вы впереди. Если вы с кем-то там нехорошо разговариваете, а потом с красивое лицо сделали и поете перед ним, он за вами не пойдет петь. Ну, он будет петь, ну, потому что поет, но вы для него не будете вот этим лидером, за которым он пойдет, который научит его поклоняться. Потому что вы там на домашней группе где-нибудь сидели пассивно, не интересовались истиной. Вместо того, чтобы быть здесь на конференции, преклоняться перед Богом, вы занимались огородом или там, я не знаю чем, какими-то делами. А потом вы на следующее утро придете и такие: «Воспоем Господу!» За вами не пойдут люди. Ну, не так, как я сказал. Но они не пойдут просто, они не будут вам верить. Не то, что они к вам плохо относятся и так далее, просто вы не показываете им своей жизнью, своим сердцем, своими разговорами, своим отношением к Богу, своим отношением к Слову, своим отношением к таким конференциям, к церкви. Вы им не показываете, вот, ну, что вы везде это поклонники, вы можете быть для них примером. Все-таки вести, помогать людям петь должны те, которые растут в поклонении сами. Думаю, это не обязательно связано с даром. Какие методы передачи Божьего Слова можно использовать в спортивном служении, например, баскетбол? Ну, наверное, от того, где, с кем, в каких условиях вы занимаетесь баскетболом, зависит, какие методы подходят. Например, вот один брат здесь есть, который из Пакистана, и он, мы говорили на перерыве, он сказал, что он благовествует мусульманам. Он говорит, 50 встреч, которые мы проводим с человеком, мы не говорим слово Иисус, и потом мы говорим. Нам очень это трудно понять здесь, в Украине. Просто трудно, мы не понимаем тот мир, не понимаем. Но вот это то, как он может это говорить, это самое быстрое, наверное, как он может начать говорить. Сначала он готовит их какие-то моменты, помогает им понять. То есть в каком-то баскетболе вы играете, вы говорите: «Хорошо, ребята, собрались, давайте мы помолимся, и потом будем играть в баскетбол». Это где-то очень уместно, нормально. Где-то это будет не сильно уместно. Вы садитесь, делаете перерыв. Когда-то мы занимались евангелизацией через бейсбол. Бейсбол, правильно? Бейсбол. Вот такой битый, когда бьешь по мячику. Мы делали перерыв между таймами, или как это там называется, и кто-то рассказывал свидетельство. По мере нашей уверенности, кстати, ребята могли, это были подростки, они могли слушать, мы могли бы и час с ними говорить. Я был не уверен, я чуть с ума не сошел, на меня была ответственность за эту евангелизацию, мне Саша Скрипак спас тогда. Это был друг спас друга, вот это было так. Я был очень неуверен, когда мы начинали служение, намного меньше говорил. Мы делали лагеря, в которых мы мало говорили о Боге, а могли бы в 10 раз больше говорить. От зрелости тоже зависит, чем более ты зрел, тем больше ты можешь говорить. Ну, методы разные, личный разговор. Пошли в переодевалку, пошли после тренировки, куда-то вы идете. Даже на тренировке этого нет. Просто идешь с человеком, начинаешь говорить. Пошли чаю попьем, садитесь, чай пить. И сидите 2 часа после баскетбола, говорите о Боге. Нормально. Если несение креста сильно тяжело для человека, о чем тогда говорится в Матфея 10:30, где Иисус говорит: «Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Вот о чем это говорится. Во-первых, о тяжести креста здесь говорят два слова – иго и бремя. Иго – это такая рама, в которую впрягается вол, и бремя – это тяжесть, которую грузят. Это говорит о тяжести креста. Другие слова, благо и легко, иго мое благо, говорит о том, что несмотря на вот эту боль, которую мы испытываем, когда эта рама на нас как на валах есть, и мы ее тянем, и жилы натягиваются здесь, несмотря на эту боль, наше сердце исполняется благостью от Господа и легкостью, которую Он нам дарит. То есть, когда мы говорим о несении креста и о том, как это тяжело, речь не идет о том, что нужно найти самого депрессивного христианина, он больше всех несет крест. Ему же тяжелее всех. Вот то он, наверное, тянет. Нет, он что-то не то тянет. Или еще недостаточно зрело тянет тот крест. То есть, я уже приводил из филиппийцам пример. Павел в тюрьме, сколько страданий, а он ликует, он радуется, он счастлив, что Христос может быть прославлен через эти страдания, через смерть или через жизнь. Поэтому благость и легкость – это то, что дается сердцу, но это же сердце атакуется, ну, тяжестью. Поэтому служитель, который несет крест по-настоящему, по-библейски, это служитель, я уже процитировал, ибо Царство Божие не пища и питье, не просто какое-то воздержание или какая-то трудность, но праведность, мир в сердце и радость во Святом Духе. Плоды Духа вспомните. Мир, радость, любовь, долготерпение. На таковых нет закона. То есть крест библейский, правильно, который мы несем, будет это рождать. Будет больно, будет много радости такой. Если верующий не научился служить духовно своей семье, может ли он служить другим, учась на других, и потом он научится и в семье служить? Или он должен... Вот напишите вы вопрос. Брат или кто это, сестра, держись. Хороший вопрос, нормально. Или он должен оставить служение другим и уделять внимание семье, вести духовно семью, или это оправдание, чтобы никому не служить? И второй вопрос. Как я могу проявить евангелиоцентризм в служении мужу верующим? Ага, это второй вопрос, чуть отличается. Я бы ответил на этот вопрос служения в семье и вне семьи, как должен быть баланс с приоритетом на семью. То есть, когда-то один мой друг решил особенно заботиться о своей жене, которая переживала кризис веры и перестала ходить в церковь. И он ради ее блага решил не ходить в церковь. Пока ей поможет, ободрит, явит ей такую любовь. Прошло время, он перестал ходить в церковь. Прошло время, он изменил ей со своей секретаршей или с кем-то на работе, и они развелись. Это неправильный путь спасения любого человека. Первая наша ответственность – это наша душа перед Господом. Мы должны быть на тех путях, где наше сердце растет. Оно растет и в служении в том числе. Поэтому сказать, что мы должны сфокусироваться только на семье, и, ну, тут в вопросе этого не было, но я добавлю, и так о ней заботиться, чтобы не заботиться о своей душе, не расти духовно, это преступление. Мы убиваем так свою семью. Не сегодня, это через время мы увидим, как мы ее убиваем. Мы должны прежде, может быть, жена или муж требует, и должна быть со мной, там, и так далее. Мы с мудростью должны все-таки делать акцент на том, что нам нужно расти в Боге, нам нужно заботиться о церкви, нужно быть в церкви. Но приоритет все-таки это семья, то есть если у вас есть 5 спевок на неделю или там еще что-то такое, 3 собрания каких-то, и вы о семье реально не можете заботиться, еще и у вас это не получается, вам нужно оставить эти спевки, 1 оставить из 5 и заниматься своей семьей, заниматься своим сердцем, потому что проблема не в семье. Вы не можете заботиться о семье, служить ей, потому что в вашем сердце проблема. У вас нет еще такого характера, чтобы влиять, поэтому вы должны укрепиться в Боге. Тогда вы хорошо повлияете на семью, и тогда вы будете способны много и сильно влиять в церкви. То есть должен быть такой баланс. Мы не должны приоритет на семье, но мы не должны оставить церковь, мы не должны оставить духовное возрастание, и, может быть, какое-то служение мы тоже не должны оставить. Скорее всего. Когда уже перерыв? Такой вопрос. Всегда. Ты просто закрыл глаза, и у тебя перерыв. Никаких проблем. Просто думаешь о том, вот сейчас вечером буду, что я буду кушать. У тебя перерыв? Не переживай, брат или сестра. Держись, другими словами. Уже скоро конференция закончится, и тогда начнется большой перерыв. А, ну может быть, извините, может быть кто-то спрашивает, думает, уходить или нет, а мы тут посмеялись над ним. В 19:25 перерыв. Еще сколько времени? Посмотрите на часах. Как я могу проявить евангелиоцентризм в служении мужу верующему? Первое, вы должны жить Евангелием, проповедовать Евангелие своему сердцу. Вы должны больше понимать святость Бога и излучать ее как-нибудь, больше понимать свою греховность. Например, как это вам поможет? Например, муж просит вас что-то сделать, или давай мы решим эту проблему так, и вы видите это как немудро. Вот нужно короткий путь такой, а он вот такой вам путь предлагает. И вы понимаете, Бог такой великий и святой, Он владыка над всем, Он все контролирует. А я немощная, у меня есть грехи, и Бог меня принял со всей моей вот этой глупостью. У меня там крюк в 1000 раз больше, чем у моего мужа. У него, может, и крюка нет, но мне так кажется. И вот я не могу никак это решить. Христос меня принял. Он мой утешитель. Он меня принял такой, как я есть. Я понимаю свою греховность и принятие Божие. Муж предлагает, это не крюк совсем, это мелочь какая-то после этого. Я могу последовать за ним. И я являю ему Евангелие. Или другими словами, я вижу в Евангелии Христа драгоценнейшего, который достает меня из трясины, вообще безысходности, спасает и возносит. Он такая для меня драгоценность. И этот Господь говорит мне, слушайся мужа своего, кроме греха, слушайся. Он такие вещи говорит, я буду тогда неспособна, и наши дети тогда пострадают, это все так неправильно и не вовремя, и неуместно, он ко мне нечувствителен, он ко мне плохо относится и неправильно. Но ради Тебя, Господь, я со всем своим сердцем принимаю моего мужа, как того, которого Ты поставил для меня. И я с уважением и любовью и благодатью последую за ним. Вы проповедуете ему Евангелие. Через время, может быть, через годы, он скажет, твое смирение помогало мне. Оно реально меня укрепляло, оно являло мне Бога. Может быть, он не скажет, может, даже не осознает, но Евангелие будет действовать. Может быть, он не сможет провести параллель, как-то вывод сделать, но это будет действовать. То есть, первое, вы должны сами жить Евангелием, вы должны его переживать. Это будет давать вам силы утешаться не мужем или его самыми лучшими решениями, а Христом. Это будет давать вам возможность быть смиренной и не возвышаться над мужем, потому что вы понимаете, что вас Господь принял, из ямы достал. Очень страшный. Это будет вам давать возможность принимать мужа с его грехами, Господь его любит, и вы знаете это в Евангелии. Это будет давать вам надежду, что Господь вас спасет из ситуации, которую муж, может быть, создает немудро. Или ваши страхи просто реагируют. Господь силен, Он меня спасет, это меня утешает. И это будет давать вам в Евангелии спокойствие, стойкость, основанную на Евангелии, на Христе, на благодати, на Его любви к вам, на заместительной жертве. И вы тем самым явите Христов характер. Какой Он Христос, какой Он этот Бог. Это Евангелие. Это если вы говорить не можете. А если вы можете говорить, вы можете просто задать мужу вопрос. Или просто поделиться. Вот я размышляла, какой Бог святой. И я думаю, что ты очень неправильно поступаешь со мной, ты не отражаешь мне Бога. Нет, так я бы не сказал, если был бы женой. Так неправильно. Я вижу, какой святой Бог. Я вот это размышляю, я думаю, я себя чувствую такой разбитой. И вы просто делитесь с ним в простоте, если вы это переживаете. А если у вас программа изменить вашего мужа Евангелием, что ж Евангелие изменяет, а мне нужно мужа-то изменить, то, скорее всего, Бог даст вам благодати в том, чттобы вы поняли когда-то отречься от этой идеи. И сказали, Христа мне достаточно даже с таким мужем. Вы можете делиться с ним своим пониманием Евангелия, своим переживанием Евангелия. Ну и вы можете просто задавать ему вопросы. Есть очень хороший текст, который женщины должны применять в браке. Кроткое наставление на языке у нее. Если она и говорит истину, она говорит кротко. Она не занимает учительскую позицию, значит так, сынок, я тебе объясню. Я, во-первых, дольше во Христе, чем ты. Она так не скажет, она как бы себя чувствует. Скажет это другими фразами, а он почувствует, что внутри она ему говорит, слышишь, сынок? И мужчина греховно, скорее всего, на это отреагирует. И это плохо, она разрушать будет свой брак. Поэтому кроткие разговоры о Евангелии, задайте ему вопрос вместе, да? 3 вопроса осталось, друзья. А, еще там есть. История. Є служитель церкви, але в нього нема бажання нести своє служіння. Як йому зрозуміти, чи він сам вліз у служіння? Чи це його Бог поставив на це служіння? В этой книге есть рассуждение, что одна из проблем неэффективности служения – это недостаток божественного призвания. Главная причина неуспеха к служению. Можете просто почитать. Это большой вопрос на нем. Как познавать свое призвание? Ему нужно просто понять, как по-библейски понять свое призвание. И он себя оценит. Если он увидит, Бог его к этому не призвал, ему нужно смиренно, кротко, трудолюбиво постараться передать это служение кому-то. Не бросить, а все, я свободен, до свидания. Но ему нужно побороться за то, чтобы это передать, если он к этому не призван. Ну, например, если у пастыря нет хорошей семьи, это его дискредитирует, и он никак не может это изменить. Он не умеет наставлять свою семью, ему нужно оставить это служение. Но он не должен его просто бросить, он должен побороться за то, чтобы передать, найти кого-то, смиренно объяснить церкви, сделать все, чтобы не ранить их, не разрушать дело Божьего, ну, максимально таким образом. Или если проповедник какой-нибудь проповедует мечты своего сердца, как написано Иеремия, 23 глава, и он, там написано, они проповедуют мечты своего сердца, потому что не стояли в совете моем, они не слушали общения в Троице, Слова Божьего они не услышали. И поэтому они проповедуют мечты своего сердца. Они идут и проповедуют, говорят, Господь, я их не посылал. Такому проповеднику либо нужно быстро и радикально изменяться, смириться, признать свое состояние и учиться, либо ему не нужно проповедовать. Он не призван к проповеди, потому что он не проповедует Божье Слово, он проповедует просто христианские размышления, а проповедь должна Слово Божье проповедовать. Христианскими размышлениями можно делиться на дне рождения с христианами, на ужине с кем-нибудь. Никаких проблем. Это место нормальное для... Но церковь или кафедра или проповедь – это не место для размышлений. Это не место для своих каких-то рассуждений о том, как бы я это видел, как я из опыта понял, нужно делать. Это место для того, чтобы Божье Слово было авторитетно донесено до людей. Проповедник должен бороться за то, чтобы его было как можно меньше в проповеди, как можно больше Бога и Его Слова. Не всегда это удается, тут есть битвы, тут есть сложности, но он должен за это бороться. Если он вообще это не может делать, если он все время проповедует просто примеры из своей работы, то ему просто не нужно быть, он не призван. Поэтому нужно понять, как Бог призывает. Некоторым просто очень трудно проповедовать, они не призваны. Вот и все, им нужно смиренно сказать, я не должен проповедовать. Однако, если эти братья проповедуют, то нам нужно любить их, принимать их по благодати, уважать их очень сильно. Я это говорю не для того, чтобы мы сейчас набрались идей, чтобы сидеть и быть недовольными во время проповеди, когда человек проповедует не совсем Библию, а историю со своей работы. Нам нужно с любовью, кротостью, внимательностью выслушать его размышления. Можно, если он текст кого-то поднял, можно почитать этот текст в контексте, поразмышлять, но явить благоговение. Если то, что вы здесь слышите, или где-нибудь вы слышите с нашего сайта или из нашей школы, рождает в вас такой ум, которым вы перестаете принимать братьев и сестер, вы очень умный и можете критически библейски их разложить, у меня к вам просьба, перестаньте слушать наши проповеди. Слушайте чьи-то другие, критикуйте, ну лучше не критикуйте вообще. Это не тот эффект, который должен происходить. Мы должны как бы отделить, вот истина есть, и вот есть братья, которые или сестры, которые не совсем так правильно поступают. И мы должны быть способны и их вместить, потому что Господь вмещает нас с вами. Мы намного более несовершенны и неверны Богу, чем эти братья, которые проповедуют не совсем Библию. И потом там есть чему научиться, между прочим, поэтому будьте очень осторожными, потому что сказать, он там вообще не проповедует Библию. Кто определяет, как понять, что я готов к конкретному служению, например, миссионерство? Вы должны явить для какого-то конкретного служения, например, миссионерство или служение другое какое-нибудь, например, служение приветствия в церкви, кафе я вот не раз приводил. Специально привожу такое вроде бы простое служение. До того, как начать это служение, должно быть очевидно, что вы способны, ну вот, например, для служения кафе, вы способны любить людей. Вы способны не просто так, они подходят, а вы им просто вот так стакан дали, сахара сыпанули, а где у вас чай, что не видно, вот здесь чай. То есть это служение, где вы должны явить особенную теплоту и любовь к людям. Поэтому вы должны быть способны это сделать. И если кто-то пришел недовольный, а чего это чая уже закрыли, я просто опоздал, мне нужен чай. Вы способны явить, быть украшением учения Иисуса Христа, есть такой термин. Вы способны собой украсить то, что там, вот если в нашей церкви, вот здесь наверху проповедуется, там внизу практикуется в кафе. Вы способны показать это ему. А так здесь проповедуется великий, славный Бог, богопоклонение Ему, праведность, святость, а там внизу практикуется такое разливание кофе, типа, Так, марш на богослужение. У нас на богослужении проповеди нужно слушать, а не чаи тут пить. И человек там, поджав хвост или развернулся, уйдет. То есть этот человек не зрел для этого. То есть как определить, вы должны быть в служении или просто в общении братском и показать определенные характеристики. И мудрые братья, сестры должны это увидеть и сказать, ты можешь нести это служение, у тебя есть достаточно зрелости для этого. Если это миссионерство, вы должны благовествовать там, где вы есть, вы должны созидать души там, где вы есть, на улице, неверующим и в церкви. И тогда, когда вы пойдете благовествовать миссионерам в другой город, в село или в другую страну, вы будете делать то, что вы уже делали. Там только будет в 1000 раз сложнее. Там не ваш дом, не ваши друзья, там нет вашей церкви, там нет верующих много. То есть, если вы здесь это не можете делать, там вы точно это не сможете сделать. Ну как же, ну я так классно организовываю туры, концерты какие-то, я вот здесь лагеря у меня как от зубов отскакивают, всякие идеи, все, я так все классно организовал, продвинул, но это не то, что нужно в миссионерстве. Ну там организация какая-то нужна, но это на втором месте. В первом месте это ваше сердце перед Богом, способность нести Евангелие, истину с любовью, способность созидать души, которые рядом. Покаются там 5 человек, что вы с ними будете делать? Они рядом с вами станут организаторами, которые организуют мероприятия. Вы должны пастырем быть для них, взращивая их души. Поэтому вы должны до этого явить определенные характеристики, и церковь должна это признать. Те люди, которые особенно преданы и по Библии, и по-библейски смогут это оценить. Не всегда это легко, но нужно этого искать. Можете тоже посоветоваться с кем-то со стороны. Но те, которые ближе, должны большую роль играть. Есть ли смысл служить против своего желания? Есть ли смысл служить церкви против своего желания, если конкретное служение не нравится и не по талантам, но у церкви есть конкретная нужда в этом конкретном служении? Я могу вам привести большой список того, что я делаю, что мне, если бы можно было бы, я бы не делал. Не могу сказать, что мне это не нравится, но если бы можно было бы, я бы это не делал. Одно из такого, я бы хотел проповедовать, но я не очень люблю готовиться к этому. Мне нравится проповедовать, но мне не нравится готовиться. Это нужно смирять себя и готовиться. Или есть какие-то другие служения. В первую очередь нужно свое сердце привести к желанию прославлять Бога везде, где у вас есть возможность, везде, где есть нужда. Не так важен ваш талант или ваш дар, как важно ваше сердце и ваш характер служить. Хороший служитель прославления – это человек, который может ковер принести с детского служения на склад, может помочь на складе прикрутить какие-то там полочки, может помочь что-нибудь где-нибудь разгрузить. Это человек, который может помочь позаботиться о ком-то на домашней группе. И кроме этого, он еще умеет петь и умеет к этому готовиться, поэтому он ведет прославление. Если этот служитель очень классно поет, у него просто очень хороший голос, классно умеет играть на гитаре, на пианино, на чем угодно, но если его попросить принести ковер, то он не захочет это сделать, это будет ниже его достоинства, этот человек должен сидеть где-нибудь там на последней лавке во время поклонения, и он не должен здесь играть. Но он же талантливый. Это не есть проблема. Он со своим талантом может быть там. Потому что если он будет здесь талантливый, он талантливо будет мешать созидать церковь. Большинство людей не поймет, в чем дело. Когда он напрягает атмосферу в команде, в которой он служит, когда он не созидает эту команду, не уважает братьев и сестер рядом, фыркает, не принимает, не подставляет свое плечо, он когда здесь стоит, он говорит, я созидаю эту церковь. Он когда тут стоит, он может не говорить. Но он, когда здесь находится, он говорит, я посвящен этой церкви, и я ее созидаю, я жертвую собой. Я, может быть, не пою, я там на бас-гитаре играю. Но я созидаю эту церковь. Когда он здесь, он это говорит. И когда ему говорят, помоги ковер поднести, он говорит, извини, я не могу, как бы у меня другой талант. То он там говорит, тут он говорит, сидит и говорит всем, я созидаю эту церковь, потом возле ковра он говорит, я не созидаю эту церковь. Это будет разрушение для церкви. И когда его попросят ставить это служение, многие даже не поймут, в чем придираются к нему. Ну такой брат, ну так, он классно это делал. Но это слишком мало просто хорошо петь и хорошо играть, и говорить хорошие комментарии. Нужно своим сердцем быть другим. Нужно быть действительно созидателем этой церкви. Поэтому не так важно, какой талант, важно, какое у вас сердце. Приобретите его. Если есть нужда, служите. Научитесь тому, чтобы вам нравилось любое служение. Потому что это служение вашего Господа прославляет. А если это служение должно вас реализацию вам дать, то это не служение. Служение, не цель служения дать нам самореализацию. Вот я научился играть, где же я соляки буду играть в своей жизни на аудиторию? Нигде. Нам не нужен твой соляк здесь. У нас соло вот кто поет. А это аккомпанемент. Это не они поют, а мы им подпеваем. Церковь Богу поет. И вы как церковь вместе с нами. Конечно, они должны вести, то есть примером быть и так далее. Якщо служитель ходить до церкви, але не отримує збудувань від служіння, то що йому робити? Нужно проверить своє серце. Може бути, є якісь проблеми в його серці, чому він не отримує наставлення і возростання. Це перше. Перше, нужно своє серце проверити. Второе, нужно любити церковь. Нужно любить тех братьев и сестер, которые должны были бы наставлять его сердце, но не наставляют, в смирении и кротости их принимать. А третье. Так как наша первейшая обязанность – это свою душу растить, иначе, если это не происходит, мы вообще ничего не можем делать, то, может быть, если есть такая возможность, в смирении и кротости, без критики к этой церкви, нам нужно найти то место, где мы можем назидаться, другую церковь. Может быть, это зависит от обстоятельств, нам нужно получать благословение, которое современное, сегодня очень легко доступное, через назидание, через книги, через аудио, видео, что есть в интернете, через посещение конференций, посещение дополнительной какой-то церкви, и вкладываться в эту церковь, и своим служением помогать этой церкви, быть более наставляющей и так далее. Но все это точно нужно делать с кротостью и со смирением, не разрушая и очень боясь разрушать дело Божие. Это важная характеристика. Если вы просто вас не понимают, и вы все правильно понимаете, вы за истину, и со стороны, может быть, вас бы оценили, что вы такой умник, вы просто разрушаете, вы будете как колобок из разной церкви в разную кататься, везде будет какая-то проблема. С таким отношением не нужно делать, нельзя разрушать церковь. Ни в коем случае, даже если что-то они не очень верно делают, по вашему мнению, и вы это перепроверили, и действительно это так, многие вам тоже об этом говорят. С кротостью и смирением. Но тоже важный момент. Иногда люди хотят быть в церкви до последнего, чтобы как-то поддержать церковь. И иногда у них не получается поддержать церковь, и они просто выполняют какое-то задание партии, извините за такое выражение. Вот просто здесь надо быть и все. Это моя церковь без вопросов. Но вы ответственны за свою душу, и вы дадите ответ за нее. В первую очередь, пастырь ответит и за церковь тоже. Если вы не пастырь, если вы пастырь, меняйтесь и заботьтесь о церкви, чтобы она наставляла всех. Но если вы не пастырь, вы отвечаете в первую очередь за свою душу. Во-вторых, вы отвечаете, если вы муж, за свою жену. Если ваша жена чахнет и не наставляется, не возрастает в церкви, вам нужно что-то делать. Если ваши дети в этой церкви не могут получить хорошую церковь, вам нужно что-то думать. Вы за это точно ответите перед Богом. И потом уже вы ответите за церковь. То есть тут есть приоритетность. Но опять же нужно с осторожностью. Не всегда есть такая возможность. И мы должны радоваться той церкви, которая есть, со слабостями. Я уже сказал, книги, Библия, разные ресурсы, интернет. Пользуйтесь, общайтесь. У нас потрясающая свобода. Мы можем много чем пользоваться. Нам уже нужно заканчивать по времени. Поэтому нам нужно заканчивать. Я думаю, может быть, я постараюсь где-то записать на видео ответы на эти вопросы, может, на следующей неделе, если получится, и мы просто в интернете вывесим их.